Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 13 сентября 2011 года. Свет общей души. Все мы были одной душой, которая разделилась на множество эгоистических частей. Что это означает? Как вернуться в первоначальное состояние? И что за сила возвращает разбитые части в первоначальное состояние? Баль-Сулам. Плоды мудрости. Беседы 600 тысяч душ. По моему мнению, в действительности нет в мире ничего, кроме одной души. Как сказано, и вдохнул в его ноздри душу жизни. Та же самая душа находится во всех сыновьях Израиля, в каждом полностью, как в Адам решен. Ведь духовное не делится и не рассекается на части, как это свойственно материальному, а на 600 тысяч частей и множество духовных искр душа разделяется силой тела каждого. Иными словами, вначале тело совершенно отделяет и отвращает от него сияние души. Но силой Торы и заповедей тело очищается, и в мере своего очищения в той же степени общая душа светит на него.
Радиоверсия.
Смотрите, ведь это он. Мир драматически меняется прямо на глазах. Но драматические изменения – это не обязательно означает плохие. Здесь все зависит от нас. Хотя действительно, эти новые этапы надвигаются, как катастрофические изменения, словно наползающее облако. Пока это облако довольно прозрачное, словно легкий утренний туман. Это пока не туча, а просто дымная, туманная дымка от разности температур. Но постепенно оно, конечно, будет сгущаться и усиливаться, начав превращаться в настоящую черную тучу, точно по названиям трех нечистых клипот: ураганный ветер, большое облако и всепоглощающий огонь. Мир и раньше менялся с развитием технологии, но это были изменения благодаря нашим усилиям, которые шли от нас наружу, от нашего давления на мир. И вдруг направление поменялось на противоположное, от мира ко мне. Мир начал меняться сам по себе, ведь мы не вызывали этих изменений. Разве это мы так поменяли климат, что постоянно происходят стихийные бедствия, или человеческое общество, которое стало неуправляемым? Или это мы разрушили экономическую систему, которую строили тысячи лет, а сейчас она совершенно перестает работать? Она уже не действует согласно старым условиям и созданным нами системам. Ничего не получается. В каждом месте происходит какой-то сбой. Как будто ты едешь на машине, а она вдруг начинает ломаться. Сначала в одном месте, потом в другом, в третьем. Тебе еще удается как-то продолжать ехать и понемногу продвигаться, но ты видишь, как системы отказывают одна за другой. Самые главные системы пока работают, и ты еще можешь продолжать двигаться и как-то существовать. Но множество систем уже вышло из-под твоего четкого контроля. И руль уже крутится с большим трудом и до определенного предела, а не так свободно, как раньше. И двигатель еле тянет и захлебывается, и фары перегорели. Все перестает работать. Но останавливаются пока только второстепенные системы. И мы называем это кризисом. А главный кризис из всех – экономический, который уже показывает нам, что двигатель скоро совсем заглохнет. Ведь экономика – это для нас все. Для человека нет ничего важнее пропитания, поскольку наши тела – это животные. Если мы не получим хлеба, то все остальное уже будет неважно. А сейчас мы подходим к такому состоянию, когда речь будет идти не о красивой жизни, не о том, будет ли у меня музыка и дом побольше или поменьше, а о хлебе жизни. Поэтому главный кризис происходит в экономике. И он раскрывается как новая сила, главная особенность которой в том, что она глобальная. Кризис не происходит выборочно в каких-то местах, он охватывает все общим. И эта сила проявляет себя как чужая власть. Это не какое-то стихийное бедствие, как эпидемии, проходившие по Европе в средние века. Тогда было понятно, что это болезнь, и ничего нельзя с ней сделать. приходит эпидемия и косит половину населения. Всем ясно, что это бедствие. Можно, конечно, как-то связывать это с высшей силой, и они тоже верили, что это кара свыше. Но сейчас это случается совершенно иначе. Кризис происходит от того, что мы не способны управлять миром, тем самым миром, который сами построили. Связями между банками, промышленностью, отношениями между государствами, между людьми. Все это вышло из-под нашего контроля. Та самая система, которую мы создали, а теперь сами не понимаем, что с ней происходит. Если я сам построил эту систему, то теперь я должен проверить ее и починить. И это большая проблема, что человечество думает, что может ее исправить. Потому что нам придется открыть тут какую-то новую реальность, которая приходит и мешает нам. В сущности, происходит изменение природы. Ведь все, что мы построили в этой системе, исходило из нашей природы, эгоистической. А сейчас нас втягивают в большую связь. Я не хотел быть так сильно связан с другими. Я хотел простой связи. Взял, получил. Ты мне, я тебе. Все согласно порядку, по которому работает мое эго. Такую экономическую модель мы и построили. То есть систему связей. Ведь экономика – это система связи между всеми. И вдруг я обнаруживаю, что эти законы, по которым я построил эту систему, законы моей природы уже не работают. Раскрывается новая власть. Мир становится глобальным. Он вдруг становится связан сам по себе в систему, которую я не строил. Раскрывается новая система. Я строю в этом мире свои связи, а он раскрывает мне свои. Вот это и означает раскрытие Творца. Это и есть его раскрытие, новая связь между нами, которая сейчас открывается, глобальная и интегральная. Это он.
Радиоверсия.
Творец закончит за нас работу. Не надо ничего бояться, не страшно, если ты запутываешься и чего-то не знаешь. Ведь эта работа еще никогда не раскрывалась ни одному человеку в мире за всю историю. Нам не с кого взять пример. Все это происходит впервые. Поэтому нам нужно ценить ту роль, которая нам отведена. Мы сами не знаем, как такого удостоились. И можем только гордиться этим и прикладывать силы, чтобы как можно больше распространять и объяснять знания глобального мира на всех языках. Этим мы будем вызывать все большее изменение наверху. А дальше, как говорится, Творец закончит за нас эту работу. Наша же задача только желать и прикладывать усилия, словно маленьким детям, которые таким образом растут, и изменения придут.
Радиоверсия.
Мир боли растет в океане добра. Взаимное поручительство – это единственное, что мы можем противопоставить удару, который природа обрушивает на нас сегодня. Если можно назвать ударом раскрытие Творца. Этим мы поставим себя ему в соответствие и почувствуем не как удар, а как доброе воздействие. Если мы соединимся связями поручительства в той определенной мере, как сегодня обязаны, то будем ощущать этот мир добрым и преуспевать во всем. Бальсалам пишет в статье «Скрытие и раскрытие Творца» о том, как меняется взгляд человека. Мы бы видели всех абсолютно здоровыми, на все 100% преуспевающую экономику, промышленность, совершенную семью. В нашем мире не было бы больных, несчастных, отчаявшихся. Люди не принимали бы антидепрессанты и наркотики, не разводились. Весь наш мир пришел бы в гармонию, и нас бы заботило только одно – как дальше все более гармонично сочетаться с Творцом, с силой природы. Она бы все больше и больше нам раскрывалась. Мы должны в самое кратчайшее время привести себя в соответствие идеальной системе связей. Мы еще даже не представляем себе, что означает эта идеальная связь, но обязаны достичь ее в очень короткий исторический период. Я не могу даже представить, с какой скоростью это должно разворачиваться. Каждый день будет как новая жизнь. Такие быстрые изменения, что люди перестанут ощущать время. Сегодня мы живем в ощущении, что есть утро, вечер. Мы говорим: «Приди завтра, через неделю, через месяц». этого уже не будет. Мы потеряем чувство времени. Время превратится в смену состояний. До такой степени, что человек даже не будет думать о каком-то утре или вечере. Он перестанет мыслить в оси времени. Для него исчезнут такие понятия, как утро или ночь. Он будет все измерять только изменениями, которые проживают внутри себя. Так мы поднимемся над временем и над местом. Все наши ощущения уже не будут от них зависеть. Мы еще будем продолжать есть и пить, что-то делать в нашем мире. Но изнутри нас уже начнет захватывать новый механизм, новые отношения. До тех пор, пока весь этот мир совсем не исчезнет, и мы плавно перейдем в новое состояние. Важность этого мира пропадет до такой степени, что мы перестанем его видеть и ощущать. В той мере, насколько мы поднимемся к новым связям между всеми нами, этот мир исчезнет.
Радиоверсия.
Коварный враг – Амалек. Злейший враг человека, стремящегося к духовному, – это Амалек. Когда этот Амалек одолевает нас, мы ощущаем недостаток важности духовного – туман, усталость. Он лишает нас желания самим прилагать усилия, чтобы раскрыть природу Творца и попытаться стать на него похожим. Мы начинаем находить множество причин, почему не стоит это делать. И это называется властью Амалека. Он не выходит против нас, как явный, открытый враг, а обычно подкрадывается незаметно и внушает усталость, лень, лишает духовное всякой важности. Ты можешь заниматься тысячу разных дел в своей жизни, вместо того, чтобы сделать какое-то очень важное, конкретное, точно определенное действие, которое приведет тебя к цели. Ты согласен на все остальное, кроме этого. Вот это и называется Амалеком. Он не раскрывается тебе как враг, нападающий и ненавидящий тебя, про которого ясно, что нужно его уничтожить.
Радиоверсия.
Бесконечность постигнет каждый. Вопрос. 99% человечества, не ощущающие потребности в духовном развитии, на каком-то этапе тоже должны будут достичь осознания зла и попросить исправления? Ответ – да. Это потребуется от каждого человека. Исправление мира состоит в том, что каждый человек приходит к осознанию, пониманию, раскрытию в определенной, свойственной ему мере. И тогда из своего включения в других постигает все 100%. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Какой бизнес будет успешным? Вопрос. В последнее время вы много говорите о том, что ни одна экономическая программа, ни одна сделка не будет успешной, если при этом не принимается в расчет все человечество. Как можно объяснить это человеку? Он не способен принять в расчет все человечество. Максимум, что он может понять, это учесть интересы еще нескольких компаний или нескольких человек. Ответ. Если сейчас я собираюсь заключить с кем-то сделку и хочу, чтобы она удалась, я должен задуматься, какая сделка может быть успешной, если мир стал круглым и находится в глобальном кризисе. Из-за того, что мы не можем принять в расчет все связи между нами, какие же сделки я могу заключать, если еще не способен учесть все эти связи? Верно, не можешь. Но как все-таки сделать? Значит, я должен принимать их в расчет, насколько способен. Бизнес может быть прибыльным при условии, что я забочусь также о ближнем. Насколько способен, в мере своего исправления, насколько раскрывается в мире, что он круглый. Ведь если бы нам раскрылось, что мир стопроцентно круглый, мы оказались бы связанными по рукам и ногам и ничего не смогли бы сделать. Пока ты не принесешь мне кусок хлеба, я сам не могу его раздобыть. А пока я не дам тебе кусок пирога, ты не сможешь найти себе пропитание. Поэтому нам не раскрываются такие связи. Мы обнаруживаем лишь мелкие изъяны в связи между нами. Подумаешь, что с того? В таком случае мне нужно принимать в расчет, что я должен вносить свой вклад в мир, заботиться о подготовке людей к новому миру, об их глобальном воспитании. Воспитание прежде всего. Ведь если человек и мир в целом не будут знать, где они находятся, это самое худшее. В сущности, только в этом отличие нынешней реальности от будущей, в восприятии всеобщей взаимосвязи, в которой мы пребываем, чтобы увидеть воочию нити, связующие нас всех вместе. Поэтому прежде всего необходимо воспитать человека, открыть ему глаза, чтобы он впечатлился, почувствовал и увидел, что мы действительно связаны все вместе, и ничего не поделаешь. По мере того, как он почувствует, что ничего не поделаешь, и мы на самом деле связаны вместе, согласно этому он сможет заключать сделки, вести дела, совершать расчеты, отчислять проценты. А что делать сейчас? В любом случае, пытаться поступать таким образом, даже искусственно, в мере своего понимания. Допустим, выделить несколько процентов на глобальное воспитание мира и тому подобное. Скажем, сейчас раскрывается всеобщая связь между нами на 3%. Тогда от человека не требуется больше, чем быть связанным с миром на 3% крепче, чем раньше. Он должен думать о том, что мир взаимосвязан, и способствовать продвижению мира в этом направлении. Скажем, выделить 3% от своей прибыли на глобальное воспитание. Тогда ему действительно будет сопутствовать успех. Ведь тем самым он становится гармонично связанным с природой, ставит себя в некоторое подобие равновесия с ней, меняется в направлении новой тенденции. От него вовсе не требуется знать всю сеть связи между нами и согласно ей действовать. Когда же он познает всю эту сеть и согласно ей будет осуществлять связи, все будет очень просто. Он возьмет себе лишь необходимое для себя и своих работников, а все остальное отдаст на благо обществу. Это называется, что он знает всю сеть и связан с ней, как клетка в едином организме. Но сейчас от него это не требуется. Вместо того, чтобы оставлять себе лишь необходимое, оставь себе 97%, а 3% выдели на воспитание мира. Через год, возможно, 5%. Еще через 5 лет – 50%. И так постепенно, по мере того, как все мы будем ощущать и продвигаться к созерцанию связующих нас с сети, которая обязывает нас действовать в соответствии с ней. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Быть готовым к переменам. Желание наслаждений было создано светом. Таким образом, свет первичен. Он – сущее из сущего, первопричина. А желание наслаждений создано в нем, является его следствием. Свет создал желание, чтобы сделать его совершенным, подобно себе. Свет способен сделать с желанием все, введено как аппаратное обеспечение, в которое можно закладывать любые программы самого разного и даже противоположного характера. В зависимости от этого, желание будет наслаждаться горечью или сладостью, ложью или правдой, близостью или удалением и так далее. Желание – это всего лишь то, что реагирует на свет. Как свет запрограммирует его, таким оно и будет. И вот свет начинает работать над желанием, показывая ему свое переменчивое отношение. Различными способами он формирует желание, ощущение потребности. И это первый этап. Внутри потребности возникает наполнение. В наполнении – ощущение дающего. В ощущении – отношение к дающему. А в отношении обнаруживается, кто такой я по сравнению с ним. В этой цепочке состояний свет в желании то проявляется, то гаснет, как лампочка, которую зажигают и тушат. Из этих состояний и раскрытий света желание обретает все большее понимание, ощущение, решимости, анализа. Его внутренний запас пополняется, и каждый раз оно реагирует на свет на другом уровне и в другой форме. Свет оказывает на желание простое воздействие, но благодаря этому оно раз от разу становится все сложнее и постоянно претерпевает качественные изменения. Мы не можем охарактеризовать параметры этих изменений за неимением соответствующей терминологии, но так или иначе желание действует исходя из того, что чувствует в данный момент, а также из того, что отложилось в его памяти от прошлых ощущений. В своих действиях оно базируется на прошлом опыте. Кроме того, есть у желания другая память, заложенные в прошлых состояниях инстинкты, которые заставляют действовать по определенным схемам, даже когда этому нет резонного основания. В желании должны присутствовать противоположные формы – свойства творения и свойства света, Творца. Иначе свет всегда будет управлять желанием непосредственно. Цель творения состоит в том, чтобы желание обрело разум и чувство, стало самостоятельным. И это возможно только в условиях противостояния, столкновения, разделения на противоположности, состоящие из разных сил. И потому путь всегда пролегает через подъемы и падения в различных формах и деталях восприятия. Внутри творения инстинкты конфликтуют с разумом. Животные, действующие согласно внутренней программе, не ошибаются. А человек постоянно допускает ошибки там, где он возвышается над животными. Мы видим это и по человеческому развитию. Некоторые люди вырабатывают определенные привычки и до конца жизни живут как солдаты, выполняющие наставления, полученные еще в родительском доме. Их жизнь происходит более спокойно, стандартно, в ней больше равновесия и уверенности. С другой стороны, у человека развивающегося инстинктов меньше, а разума и сомнений больше. Он чаще испытывает внутренние конфликты, больше учится и меняется, а потому и в зрелом возрасте выглядит как ребенок, вечно изменчивый, полный жизни и готовый преображаться. Ну а те, кто ближе к инстинктивности, чувствуют себя в жизни более уверенными, сведущими, устойчивыми, ведь они базируются на неизменных инстинктах, и это обеспечивает им более легкую жизнь. Кто действительно хочет подняться на ступень Творца, тот претерпевает перемены, переживает подъемы и падения во всевозможных деталях восприятия. На этом пути лежит и ступень фараона, который говорит: «Творец праведен, я же и народ мой виновны». Это очень большая и важная ступень человека, понимающего, как велико различие между вершиной лестницы и ее основанием. Речь идет о трудной работе в противоположных свойствах. А потому в своей жизни нам нужно каждый раз стараться видеть себя на ступенях лестницы, по которым мы опускаемся и поднимаемся, снова и снова. Не надо бояться этого и не надо ждать успокоения. Оно хуже всего. Перемены на этом пути осуществляются только с помощью окружения. В одиночку человек безотчетно желает оставаться там, где находится. Пускай даже ему не очень хорошо, а то и вовсе плохо, и все же он не тянется к переменам, постоянно цепляясь за текучку. Трудно выбраться из привычного болота, и только окружение, все время воодушевляющее человека иными ценностями, вытянет его наружу. А потому мы должны укреплять группу, чтобы быстрее подниматься и опускаться, понимая, что с каждым разом мы формируем в себе сосуд для окончательного исправления. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Распространение. Просто и по делу. Вопрос. Как вести распространение, чтобы оно не вызвало антагонизма? Ответ. Подход прост. Прежде всего мы раскрываем кризис, не запугивая людей, а показывая им реальную ситуацию. А ситуация такова, что мы противоположны глобальной, интегральной природе. Из биологии, зоологии, кибернетики, физики, астрофизики и других научных дисциплин мы знаем, что природа глобальна, и все ее части взаимосвязаны. Все пребывают в гомеостазисе, равновесии, гармонии. Все, кроме человека. Человек преднамеренно был направлен на эгоистический путь развития, продолжавшийся до настоящего времени. И вот теперь мы оказались в кризисе по отношению к природе. В своем развитии человеческое общество само стало глобальной системой и вошло в прямой конфликт с природой. Находясь внутри природы, мы противостоим ей. В этом и заключается кризис. Мы не соответствуем природе, и пока мы не приведем себя в соответствие с ней, нам будет плохо. Так происходит при любом перепаде параметров, будь то температура, давление или что-либо еще. И потому, не адаптируясь к окружению, мы испытываем кризис. Отсюда надо понять, что мы можем сделать, как человеческое общество может прийти в соответствие с природой. Это соответствие означает, что мы должны быть гармонично объединены между собой и также гармонично сопряжены с природой. А гармония требует от нас получать и отдавать сбалансированным образом. Ведь в природе действуют лишь две силы – получение и отдача. Если мы реализуем такой подход и в человеческом обществе, и по отношению к внешнему миру, то заживем хорошо. Тысячи научных статей подтверждают это. Нужно лишь показать, Объяснить это людям. Мы ничего не говорим от себя. Мы всего лишь упорядочиваем материалы и предъявляем их. Взгляните, вот в чем заключается наша проблема. Это говорят ученые, экономисты, социологи. Так давайте в соответствии с их диагнозом позаботимся о лекарстве. Давайте излечим себя. Мы не привлекаем к объяснениям ни науку Каббала, ни религию. Мы лишь правильно выстраиваем имеющиеся научные данные и доносим их до людей. Отсюда возникает вопрос. Как же исправить наши взаимоотношения? Как исправить человека? В ответ мы объясняем то, что проходили в разделе «Свобода воли» и в одноименной статье Бааль-Сулама. Человек есть следствие окружения, а потому нам надо изменить окружение, чтобы оно иначе воздействовало на каждого. Надо искусственно, игровыми методами создавать между нами правильную среду. Я выстраиваю окружение, воздействие которого меняет меня. Да, я играю, я притворяюсь. На самом деле мне не хочется быть добрым и отзывчивым, но все-таки я создал большое окружение, которое влияет на меня различными способами. И благодаря этому я меняюсь. Вот что мы должны делать, подобно тому, как растут дети. Выстраивая окружение и ощущая перемены в себе, я познаю свою природу и природу в целом. Я становлюсь мудрым, как Творец, и поднимаю себя на его ступень. В этом-то и состоит цель. Не в том, чтобы я разобрался с кризисом и хорошо зажил в нашем мире, а в том, чтобы, исправляя кризис, я поднял себя на следующую ступень. Из первого урока в Нью-Йорке.
Радиоверсия.
Каким будет переход? Вопрос. Мы стоим перед переходом в новое состояние. Пройдет ли он гладко или будет сопровождаться потрясениями? Ответ. Я не вижу этого. Это зависит от нашего свободного выбора. События могут развиваться и в том, и в другом направлении. Если мы пойдем правильно, то будем двигаться навстречу позитиву, будем тянуться к добру. А если нет, то природа подтолкнет нас сзади бедствиями, в числе которых возможна и мировая война. Будем надеяться, что мы все-таки выберем другой путь. А для этого нужно как следует подготовить домашнее задание. Кроме учебы, мы должны также отдавать полученное, работать в распространении, объяснять людям происходящее. Надо создавать контент и размещать его повсюду, в интернете, в СМИ. Каждый, кто изучает науку Каббала, должен думать и о том, как передавать ее дальше. Нужно понимать, насколько это скверно, иметь такую возможность и не реализовать ее. Из первого урока в Нью-Йорке.
Радиоверсия.
Человек, группа и мир. Вопрос. Внутри группы можно довольно быстро перейти от ненависти и раздражения к объединению, используя методику Каббалы. По отношению же к миру сделать это почему-то не получается. Как быть? Ответ. Недостает важности исправления мира. Вопрос. Почему мир вызывает такое раздражение? Ответ. Потому что он не такой, как вы эгоистически желаете его видеть в ваших неисправленных свойствах. А ведь таким его представляет вам Творец для вашего исправления. Вопрос. Как подключить к себе внешний мир и при этом не попасть под его сильное влияние и не отключиться от группы? Ответ. Только еще большим совместным объединением в группе. Вопрос. Что мне необходимо исправить внутри себя, чтобы исправилось полное безразличие молодого поколения в мире? Ответ. Исправить свое отношение на любовь. Вопросы. Желание. Что мы должны желать? Как и когда я могу ощутить желание мира? Как я могу увеличить важность цели? Как можно поддерживать постоянную атаку? Где найти такую точку? Должен ли я действительно ощутить, что здесь будет место моего погребения, если я не перейду к поручительству? Ответ. Это все решается только постоянным усилием объединиться в группе. Их нравы. Загадка. Бывший глава МВФ Дестрос Кан освобожден из-под 4 месяцев ареста по обвинению в попытке изнасилования горничной гостиницы. Суд снял с него все обвинения, но с потерей занимаемого высокого поста, по собственному желанию. Произошедший фарс – загадка для всех, ведь глава МВФ – это влиятельнейший на планете человек, один из немногих, которым доступно почти все. Разгадка. Дело в том, что за месяц до ареста Стросс-Кан на сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка заявил: «Нам нужна более справедливая глобализация. Глобализация с человеческим лицом, с распределением доходов по справедливости. Блага экономического роста должны широко распределяться, а не присваиваться горсткой привилегированных людей». Стросс-Кан первым из высшей буржуазной элиты поднял бунт на либеральном корабле, но ошибся, думая, что живет в демократической системе. Диктатура капитала беспощадна, и над ним была совершена ритуальная казнь в назидание остальным. А затем выпустили, ведь сломленный бунтарь – пример всем, чтобы неповадно было. Реплика. В последнее время, вместе с появлением внешнего кризиса, в людях происходит ощущение внутреннего кризиса. В них начинает проявляться точка в сердце. Зародыш решимо души. Залог наших изменений.
Радиоверсия.
Глава МЭДЭФ обличает американский заговор против Европы. Мнение. Эль Паризо, глава МЭДЭФ, интервью Ле Фигаро. Замедление темпов экономического роста вызвано двумя причинами. Ухудшением экономической и политической ситуации в США и долговым кризисом в некоторых европейских странах. Ситуация начала накаляться, когда же Китай начал поучать США из-за их долга. Американцы же захотели переложить свои трудности на Европу. Мы стали свидетелем своеобразной психологической войны и попытки дестабилизации еврозоны. Реакция рынков оказалась чрезмерной, так как они чувствительны к слухам. Европа подверглась атаке не потому, что она слаба, а потому, что она сильна и ей завидуют, так как есть чему завидовать. Трудности Европы срежиссированы в Америке. Обратите внимание на распространяемые слухи о французских банках, оказавшиеся совершенно необоснованными. На первых страницах американских газет прогнозировалась смерть того или иного банка и даже всей еврозоны. За нападками на Испанию последовали атаки на Италию, затем на Францию, а на прошлой неделе дошло до слухов о снижении рейтинга Германии. Когда американские издания, активно читаемые инвесторами и финансовыми аналитиками, публикуют лживые негативные прогнозы, это вызывает вопросы? Реплика. США делают это открыто, по праву сильного делать, что ему выгодно, совершенно не обременяя себя прикрытием хорошего тона. И так во всем. Сегодня такое отношение любого человека, а тем более любой страны к другим, не останется без реакции со стороны раскрывающейся интегральной системы природы. Раньше, до 1995 года, такое поведение людей и стран не вызывало бы явную отрицательную реакцию со стороны природы. Американцам надо бы принять это к сведению, да и другим тоже.
Радиоверсия.
Единство как метод решения мирового кризиса. Часть третья. Мнение. Ивашов, экс-начальник управления совместных международных военных действий при КГБ. Начало 21 века превратилось в исторический перекресток, где человечество, переживающее процесс глобализации, стоит перед выбором способа своего дальнейшего развития. На фоне усиливающейся опасности возникает вопрос, куда и каким образом продвигаться человечеству, чтобы сохранить цивилизацию на Земле и не упасть в пропасть взаимного уничтожения. Мы предлагаем модель особого глобального общества, которую можно называть межкультурной гармонией, как модель мирового порядка. В ее основе лежит идея глобализации мира, как нового этапа в развитии особого живого организма. Этот организм включает в себя человеческую цивилизацию с множеством ее культур и земной шар, как среду ее обитания. Такое мировоззрение подразумевает принципы естественного распространения идеологии общности и преимущества общества над личностью, как основу мировоззрения и процесса жизни народов на глобальном геополитическом уровне. В действительности говорится о переходе от взаимного угнетения и войны культур к совместному действию и взаимопомощи, когда прибыль и успех каждой из культур определяется благодаря созданию условий для ее развития и поддержки со стороны объединенного мирового сообщества. Реплика. И здесь, как практически во всех прочих случаях высказываний политиков, мы сталкиваемся с противоречием в правильном образе их мыслей с неправильным, противоположным образом их действий.
Радиоверсия.
Кризис затянется на много лет. Мнение. М. Хазин, экономист. Я убежден, что кризис будет продолжаться, потому что кризис – это изменение некого параметра, который из неестественного состояния переходит в естественное. И пока этот процесс не закончился, не закончится и кризис. Современный кризис связан с тем, что люди жили в кредит. В результате накопились большие долги, и больше нельзя поддерживать высокий спрос. Поэтому экономика будет падать до 60%. В США это вызовет социально-политическую катастрофу. Кризис продлится, пока мировой спрос будет падать. Падение закончится, когда спрос перестанет превышать реальные доходы населения. Простые люди ощутят кризис в виде роста безработицы, снижения уровня жизни, снижения зарплат, увеличения стоимости товаров, перехода рядов товаров, уже ставших привычными, в разряд роскоши. Последние 30 лет средний класс на Западе поддерживался только на кредитах. Если кредиты не выдавать, эти люди будут жить в нищете. Они не смогут себе позволить ни автомобиль, ни квартиру, ни медицинские услуги. В Европе эти люди составляют около 50% населения. Из них 40% упадет в нищету. Цены будут расти быстрее зарплат, и покупательная способность денег у граждан будет падать. Рост золота будет продолжаться и в итоге заменит доллар на позициях меры стоимости. Реплика. Медленное сползание к разумному потреблению было бы, конечно, благом, но такого не будет. Потому что в плане природы не просто вернуть нас к равновесию, а к объединению в единую систему, как вся природа едина. И поэтому никакие наши ухищрения не помогут, пока мы не изменим себя к взаимности и единению, как единая система природы, перестав быть в ней раковой опухолью.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.